Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Шведский дипломат Рауль Валленберг, спасший несколько десятков тысяч венгерских евреев и погибший в Советском Союзе, ни в чем не виноват перед советской властью. Так постановила российская генпрокуратура. Валленберг полностью реабилитирован. Абсурд заключается в том, что Валленбергу советские власти никогда не предъявляли никаких обвинений. Он был похищен в Будапеште, тайно доставлен в СССР, и дальше его следы теряются. Каким же образом в этой ситуации может возникнуть понятие реабилитации? Налицо логическое противоречие. Ложь не преодолена. И своим заявлением генпрокуратура, по-видимому, хочет закрыть валленберговский вопрос – роняющий престиж российского государства. Факты и мнения. Передачу, в которой участвуют историки и юристы, подготовил и ведет Лев Ройтман. Первый раз в эфире 11 января 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Как оказалось, шведский дипломат Рауль Валленберг, который спас от депортации и уничтожения несколько десятков тысяч венгерских евреев, ни в чем не виноват перед Советским Союзом. Соответственно, генеральный прокурор России Владимир Устинов объявил 22 декабря прошлого года о его реабилитации через 55 лет после того, как Рауль Валленберг был из Будапешта доставлен на Лубянку. Это февраль 45-го. Ему было тогда 32 года. Далее следы Валленберга теряются в сталинских застенках, ГУЛАГе, советском вранье. Валленберг в Швеции – национальный герой, в Израиле – праведник человечества. Он выдвигался в 1948 году на Нобелевскую премию мира и теперь даже прокуратурой России реабилитирован. Вот об этом наш разговор. Участвуют юрист, публицист Аркадий Ваксберг, венгерский историк Миклош Кун, российский историк Никита Петров. Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Аркадий Иосифович Ваксберг. Из пресс-бюро Генеральной прокуратуры Наталья Вишнякова сообщила, что родственникам Валленберга будет направлена справка о его реабилитации. Я, извините, не могу удержаться. Для меня это звучит как репортаж из «Сумасшедшего дома». Как вы это понимаете?
То, о чем вы сейчас сказали, лишь подтверждает загадочность, парадоксальность, нелепость, безумие всего того, что связано с делом Валленберга. Причем я употребляю слово «дело» не в юридическом смысле, ибо никакого дела, как совокупности документов, которые отвечают требованиям Уголовно-процессуального кодекса, пусть даже только советского, как теперь это всем очевидно, не было вовсе. Был откровенный, ничем не прикрытый государственный бандитизм, осуществленный формально по приказу занимавшего тогда в 45-м году пост заместителя министра обороны Булганина, в Будапеште был бандитски захвачен заложник, обладавший дипломатическим иммунитетом, притом не просто дипломат нейтральной страны, но страны, которая представляла интересы Советского Союза во всех странах, с которыми были прерваны дипломатические отношения, стало быть, и в Венгрии. И причина понятна. Валленберг входил в одну из самых европейских и всемирно известных аристократических семейств. Попытаться завербовать его, проникнуть в почти недоступные западные круги – это и была тайная цель и тайная надежда Кремля. Ничего не получилось. Он выстоял. И вот дальше начались, как вы точно сказали, и длятся 55 лет уже, непрерывная цепь вранья, выпутаться из которой, видимо, и попытались сейчас вот этим странным актом о реабилитации никем не осужденного человека. Александр Николаевич Яковлев, я думаю, преследовал цель вполне благородную. Он хотел каким-то образом поставить точку в этом деле, пролить свет на какие-то еще неизвестные или скрытые обстоятельства, историю всего, что связано с Валенбергом. Но юридически и даже морально реабилитировать человека, которому даже по советским тогдашним законам никто не предъявлял никакого обвинения, вещь чудовищная, нелепая и абсурдная. Значит, теперь получилось, что он был человеком, на котором лежало клеймо преступника, и только благодаря теперешней акции с него это пятно снято. Ну, кто же, интересно, считал, что доброе имя Валенберга запятнано? Кто, лубянские палачи? Кому нужно было ждать милости сегодняшней новосоветской, чтобы счесть Валенберга ни в чем невиновным? Перед кем он не виноват? Перед коммунистическим Кремлем? Перед лубянским ведомством? Он давно уже, как вы сказали, признан героем во всем мире, и вот только теперь по какой-то странной новой логике, юридически никак не обоснованной, его реабилитировали и сняли с него клеймо преступника.
Спасибо, Аркадий Иосифович. Я хочу заметить в дополнение к тому, что вы сказали, и я сказал ранее, что в 81-м году Рауль Валенберг был назван почетным гражданином Соединенных Штатов. Но что касается этого вранья как системы, то в 45-м году, буквально через два месяца после того, что Валенберг был задержан НКВДистами в Будапеште, тогдашний замминистра иностранных дел по сегодняшней терминологии, заместитель комиссара по иностранным делам Деканозов, сообщил о том, что Валенберг находится в Советском Союзе, в безопасности, взят под защиту. Затем позднее Вышинский, также по линии Министерства иностранных дел, заявил о том, что это все не так, никакого Валенберга в Советском Союзе нет, и о нем ничего не известно. И только в 1957 году Андрей Громыко, также по линии Министерства иностранных дел, сообщил, что Валенберг 17 июля 1947 года погиб от инфаркта миокарда на Лубянке в соответствии с отчетом тогдашнего, так сказать, палача в белом халате некоего Смолькова, который также в 1953 году умер, и, соответственно, на этом дело Валенберга должно быть закончено. Но была масса свидетельств, что его видели и после этого. Я об этом скажу позднее. Но теперь Миклош Кун, Будапешт, историк, профессор Будапештского университета, специалист по истории советского периода. Как в Венгрии относятся к делу Валенберга? Ведь все это связано именно с Венгрией, где Валенберг, рискуя жизнью визави Адольфа Эйхмана, который был тогда в Будапеште, выдавал явно фиктивные шведские защитные, охранные, так называемые, паспорта десяткам тысяч евреев, которых он спас от депортации. Как относится к этому российскому акту, так сказать, милосердия у вас в Венгрии?
Дело в том, что в Венгрии дело Валенберга, это тоже орвеловская прямо-таки ситуация, рассматривалось всегда несколько по-другому, чем в Советском Союзе и других его странах сателлитов. И можно понять, ведь жили еще очень многие люди, евреи, не только евреи, которые помнили его героическую деятельность. И когда Валенберг исчез, в Венгрии муссировали слухи, что его там убили эсэсовцы, немцы. В 1948 году, когда поднимался вопрос о Нобелевской премии, вышла инспирированная явно Компартией Венгрии, я подчеркиваю, Компартией, книга позитивная о Валенберге, и где открывается вопрос о его исчезновении, и никаких намеков нет, что это там советская армия, там смерть или что угодно. Кроме того, всегда в Будапеште была улица Валенберга, но, конечно, власти в годы правления Ракуши или Януша Кадера не поддерживали то, что там какие-то возложения венков или дальше. В 1953 году у нас, подобно процессу Сланского, готовился такой антисионистский процесс. Из-за смерти Сталина он не осуществился. Готовил его Ракуши, и тогда поднялся вопрос, что Валенберга включить в этот процесс, что, мол, венгер гитлеровские сионисты убили Валенберга. Это уже абсурд. Здесь что новое в связи с Валенбергом? У нас особо это не, как-то не повлияло на общество. О Валенберге выходят книги, очень много им занимаются. В Будапеште комментируют то, что, может быть, Валенберг ездил в Словакию в 1944 году в ноябре связываться с советскими партизанами или с какими-то другими. Еще два слуха муссировали из Запада, что, мол, Валенберг финансировал повстанцев армию Краевы на американские деньги. Это абсолютно абсурдный слух. И что, мол, поэтому советские органы его и арестовали.
Спасибо, Миклош Кун, Будапешт. Что касается слухов о том, что Валенберг погиб от рук гитлеровцев, то этот слух совершенно официально 8 марта 1945 года пустила в Венгрии радио Кошута. Это была советская радиостанция, которая передала вот подобные сообщения. После чего, кстати, начался небольшой дипломатический скандал, ибо это сообщение последовало после того, что Деканозов уже сообщил шведам, что Валенберг находится в советских руках и в безопасности. И теперь в Москву. Никита Васильевич Петров, вы сотрудник мемориала, историк, работаете над проектом «Структура органов НКВД КГБ». Как видится вам это запутанное, как мы все понимаем, запутанное совершенно сознательно в свое время советскими властями история Рауля Валенберга в связи с этой реабилитацией человека, который в этой реабилитации менее всего нуждается? Прошу вас.
Вы знаете, я бы не сказал, что реабилитация как политический шаг нелепа. Это есть, хотя, на мой взгляд, и неумелая попытка закрыть вопрос о Валенберге и не продолжать больше поисков в архивах документов, связанных с ним. Дело в том, что мне представляется как раз неправильность этой реабилитации в том, что не до конца изучены документы, не прояснена, например, история его смерти. Именно поэтому я и говорю о том, что это попытка, по сути, закрыть дело. Мне действительно непонятно, на основании каких документов прокуратура провела реабилитацию. Следственного дела они не имеют. Они имеют только разрозненные документы, и то восстановленные по затертым записям в журналах о том, что Валенберг пребывал в тюрьмах в Москве, но при этом он был на положении военнопленного. И мы что-то не слышали аналогичных примеров, когда лиц, которые были задержаны как военнопленные, ну, такова была хитрость режима, чтобы хоть как-то его содержать в тюрьме, а потом реабилитировали. Его смерть – это действительно до сих пор большой вопрос, потому что неясно, по каким причинам он умер. И действительно ли это произошло в июле 47-го года, хотя я склоняюсь к мысли, что он действительно именно в июле 47-го года погиб или умер, или был убит. Здесь достаточно много версий существует, но прояснить их, тем не менее, с моей точки зрения, еще можно. И наверняка сохранились документы, которые просто сейчас российские руководители и, соответственно, руководители ФСБ просто не желают показывать. Они считают эти документы, видимо, роняющими престиж Советского Союза. А теперь, как мы знаем, престиж Советского Союза стал очень дорог нынешнему российскому руководству. И в этой связи как раз хочется сказать, что это на самом деле плохой акт о реабилитации. Потому что вы правы, Валенберг не нуждается в реабилитации. Все знают, что он и так ни в чем не виноват. Но в смысле юридическом это неполноценный акт, потому что нет документов, которые четко свидетельствовали о том, что с ним произошло в итоге его пребывания в тюрьме.
Спасибо, Никита Васильевич. Я напомню, говорит «Радио Свобода», передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом» участвуют. Юрист, публицист Аркадий Ваксберг, венгерский историк Миклош Кун, российский историк Никита Петров. Из Праги передачу ведет Лев Ройтман. И Никита Васильевич, возвращаясь к тому, что вы сказали. Вы говорите о том, что до сих пор неизвестна реальная причина гибели Валенберга. Да, действительно, на основании тех документов, которые все-таки были изучены и, по-видимому, в какой-то форме, в каком-то виде сохранились, Александр Яковлев, которого упоминал Аркадий Иосифович, я поясню, Александр Яковлев, председатель комиссии при президенте России по реабилитации жертв политических репрессий, говорит, что есть немало свидетельств, которые позволяют сделать вывод, что Рауль Валенберг был на самом деле расстрелян, то есть не умер от инфаркта в камере. Кроме того, в среду на этой неделе в Стокгольме в газете «Экспрессен» появилось сообщение трех членов шведской комиссии, а комиссия по изучению архивных материалов была совместная, российско-шведская. Представители в эту комиссию были назначены правительствами обеих стран. Так вот, три представителя шведской стороны говорят, что существует достаточно свидетельств того, что Рауль Валенберг в 81-м году был отправлен в психиатрическую больницу под Москвой и находился там до 89-го года. И в этой связи Миклош Кун совсем недавно в Венгрию после 50-летнего пребывания в советских, а затем российских психиатрических больницах был доставлен Андраш Тома. Как вы реагируете на это сообщение, что с Валенбергом могло произойти то же самое, только он не дожил?
Лев Израильевич, готовясь к нашей вот передаче, я спросил, как в советское время примет, было говорить, компетентных исследователей. Ну, вот тем, кто этим занимались, кто ездили в Россию, кто перевозили сюда Андраша Тома, кто разговаривал с ним, с разными людьми. Их страшно интересует сейчас судьба Валенберга, но новых данных нет. Они предполагают, что это вполне могло быть, потому что если один человек, правда, потеряв память во многом, так выжил, то мог выжить и другой человек, который был более, может быть, физически сильным, может быть, более целеустремленным, может быть, он симулировал сумасшествие. Это все предположение. Они даже говорят, что есть под Москвой какие-то конкретные детали, что он был под Москвой, но до них тоже это как-то из шведских, из российских кругов доходит. В Венгрии новых конкретных никаких данных о том, что Валенберг жил после 47-го года или не жил. Более того, вот очень странно, что его шофера, он был в венгерский еврей, дата смерти та же, как и Валенберг, тоже 47-й год, предполагаемая дата, конечно, лето. И еще, в Венгрии очень интересует вопрос, что знала ли советская разведка подробно о его деятельности. Тут возникает личность того самого советского разведчика, дворянина, эмигранта, которым пишет Судоплатов в своих мемуарах. Готовилась ли советская разведка арестовать Валенберга? Или это полуслучайное событие? Может быть, была у него поездка какая-то в Словакию, о котором говорилось в одном из российских телеканалов. Тут есть такие белые пятна, но о том, что жил дальше Валенберг или не жил в Венгрии, несмотря на то, что некоторые наши деятели, которые перевозили Тома и Андраша и занимались им, так намекают и говорят, что они что-то знают, мне кажется, конкретно они не знают ничего.
Спасибо, Миклош Кун. В порядке факта, вы говорите о венгерском шофере Валенберга. Это Вильмаш Лангфельдер, который, кстати, тоже реабилитирован прокуратурой на сей раз, и его родственники также получат справку о том, что он перед Советским Союзом и перед Россией ни в чем не виноват. Он возил Валенберга и был арестован в один с Валенбергом день, 17 января 1945 года в Будапеште. Они, кстати, оба направлялись тогда в Дебрецен, в Венгрии, где находилась ставка маршала Малиновского. Куда они и прибыли, и после этого их следы полностью теряются. Еще вспоминают, что, кажется, 6 февраля 1945 года уже на Лубянке Валенберг допрашивался следователем НКВД. Прошу вас, Аркадий Иосифович, не кажется ли вам, что в 1957 году тот ответ, который Андрей Громыко дал по поручению Никиты Хрущева тогда шведскому правительству, был все-таки более достойным, потому что там выражалось сожаление по поводу действий советской стороны и была ссылка на то, что тогда этой операцией против Валенберга руководил Абакумов, который в дальнейшем был расстрелян за свои преступления. Но вот сейчас мы ничего подобного пока не находим. Прошу вас.
Мне как раз кажется, что Громыко, утаивая очень много подробностей, естественно, был тогда гораздо ближе к истине. И если мы вспомним, что такое 57-й год, это пик хрущевской оттепели, когда происходили очень серьезные повороты во внешней, в частности, политике Советского Союза, и тогда хотелось потепления после холодной войны. Мне кажется, что тогда именно, пусть и очень кратко, но Громыко и по сути, и по форме высказался гораздо точнее, чем это сделали позднейшие наследники Громыко в том ведомстве внешнеполитическом и, что самое главное, в Лубянском ведомстве. Вы обратили внимание, это очень существенный момент. Вы упомянули, Лев Израильевич, это. Проскользнуло в словечко «расстрелян», которое применительно к Валенбергу вообще неприложимо. «Расстрелян» — это значит «приведен в исполнение приговор о расстреле». Но никакого приговора, даже сфальсифицированного и лживого, не было. Так что расстрелять Валенберга вообще не могли. Его могли застрелить, пристрелить, уничтожить, умертвить, что угодно, только не расстрелять. И не надо думать, что это игра в слова. Отнюдь. Дело в том, что не только у Лубянки, но и у всех нынешних властей, даже у Александра Николаевича Яковлева, я уверен, что с него взяли просто соответствующие обязательства в обмен на допуск к сверхсекретным материалам, даже у него не хватает духа признать, что Валенберг был, скорее всего, подло умерщвлен смертоносным ядом курарином в зловещей лаборатории ядов профессором Майроновским, который имеет все основание бороться на этом поприще за золотую медаль с нацистским доктором Менгеле, о деяниях которого знает весь мир. А вот о деяниях профессора-убийцы Майроновского практически не знает никто. Умерщвление Валенберга в этой спецлаборатории Лубянки отрицают, в частности, сейчас еще и потому, что первым об этом сообщил в печати Павел Судоплатов. Человек с далеко не лучшей репутацией. Но какой выигрыш для себя имел Судоплатов, раскрывая эту тайну? Факты остаются фактами, независимо от того, чьими устами они озвучены. А кроме того, есть множество улик, подтверждающих и без всякого Судоплатова именно такой механизм убийства. Но мне кажется, что Лубянка, или точнее, как прежняя советская, так и нынешняя реанимированная советская власть, готовы признать все, что угодно, но только не то, что с благословения Ленина в 21-м году была создана при ВЧК лаборатория ядов, и что она просуществовала практически почти до нашего времени, а, глядишь, существует еще и сейчас, и что на определенном этапе своего существования она проводила опыты на живых людях.
Спасибо, Аркадий Иосифович. Такова ваша оценка ситуации, ваше мнение. И я на этом заканчиваю сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали все по телефону. Юрист, публицист Аркадий Ваксберг, историк венгерский Миклош Кун, историк российский Никита Петров. Из Праги передачу вел Лев Ройтман. Всего доброго.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Специальная передача «Год 2015». Сегодня, как никогда, американцы жаждут верных биржевых прогнозов. Что будет в эпоху глобальной экономики, то есть когда все зависят ото всех? Одной из главных проблем грядущих десятилетий явится вопрос эмиграции. Для американцев жизнь бок о бок с чужестранцами, людьми других языков и других культур – дело привычное. Но для европейцев это обстоятельство представляет большую проблему. Для многих небогатых стран мира Америка – последний покупатель, и если этот покупатель отвернется, может начаться дестабилизация. С другой стороны, именно небольшие страны гораздо сильнее держатся за свои национальные традиции и не спешат открываться для межнациональных, унифицирующих правил игры. Что же ждет людей через полтора десятилетия? Кому верить? В поисках ответа люди устремляются даже к гадалкам. Передачу подготовила и ведет Марина Ефимова. Первый раз в эфире 11 января 2001 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Год 2015». Ведет передачу Марина Ефимова.
В вестибюле отеля «Тритон» в Сан-Франциско по вечерам стоят длинные очереди. Отель этот чрезвычайно популярен среди владельцев и менеджеров компьютерных стартап-компаний Силиконовой долины. Но постояльцы отеля стоят в очередях не в ожидании номеров, а в ожидании приема у гадалки Имары, которая каждый вечер устраивает свой офис в одной из маленьких гостиных отеля. «Раньше, — говорит Имара, — мои клиенты приходили за предсказаниями о своей любовной и духовной жизни. Теперь большинство из них приходит за прогнозами о состоянии биржи. Что ж, если финансовый рынок стал непредсказуем для левой, логической стороны мозга, людям остается надеяться только на правую, интуитивную». В течение 2000 года в Америке 70% финансовых экспертов давали неверные прогнозы миллионам американцев, вложившим деньги в биржевые акции. И теперь эти миллионы обедневших инвесторов в надежде поправить свое положение ищут прогнозов у кого угодно, в том числе и у таинственных обладателей шестого чувства.
Так описывает корреспондент журнала US News одно из странных последствий падения цен на бирже. Сегодня, как никогда, американцы жаждут верных прогнозов. Может быть, отчасти поэтому исследовательская служба ЦРУ National Intelligence Council обнародовала предназначенный для нового правительства экономический и политический прогноз о состоянии дел в мире на ближайшие 15 лет. Его назвали «Глобальные тенденции 2015». В сущности, его надо было бы назвать «Глобальные проблемы 2015». И первая обсуждаемая в отчете проблема – глобализация экономики, когда все зависят от всех.
Анализ, представленный в отчете, сделан в те времена, когда экономическое процветание не только в Америке, но и в других развитых странах не знало себе равных, во всяком случае, за жизнь моего поколения.
В нашем обсуждении глобальных тенденций участвует директор исследовательского института общественных тенденций Джеральд Силенте.
Поэтому, если наступит экономический спад, то наших темпов развития он может и не снизить. Но тем странам, которые не продвинулись вперед за период процветания, во времена общего экономического упадка придется туго, в том числе и России, несмотря на ее успехи нынешнего года. Вот почему, с точки зрения глобальной экономики, так опасно падение американской биржи. И все еще многие прогоревшие вкладчики лелеют мечту о том, что рынок повторит свой цирковой взлет, и все снова разбогатеют. Эти времена прошли.
Если мистер Силенте прав, и в Америке наступит экономический спад, что будет с другими, не столь богатыми странами? Томас Фридман в статье в «Нью-Йорк Таймс» так отвечает на этот вопрос.
В условиях экономического спада в Японии и замедления в Европе Америка была последним покупателем для большинства стран мира, в том числе для Бразилии, Мексики, Таиланда, Южной Кореи, Китая, которые с помощью экспорта могли проложить себе дорогу на мировой рынок. Если же Америка скажет этим странам: «Продолжайте в том же духе, стройте рыночную экономику, демократизируйте власть, но мы у вас покупать ничего не сможем», то это чревато не только провалом демократизации и региональной интеграции, но и серьезной политической нестабильностью как внутри этих стран, так и между ними.
В книге «Конец истории» известный философ и историк Фрэнсис Фукуяма пишет о том, что большинство межнациональных конфликтов объясняется не столько экономическими причинами, сколько жаждой признания и уважения, самоутверждением нации. Профессор Фукуяма, какую роль эти порывы могут сыграть сейчас, в начале электронной эры, когда неравенство стран и обществ станет особенно заметным?
Это видно по проблемам глобализации. Слишком многие страны и регионы мира не выигрывают от ее выгод, но страдают от ее недостатков. Они теряют охранительный уют этнических традиций. Они теряют чувство общности, национальную цельность, наконец, саму национальность. Если большие страны, и Соединенные Штаты в частности, не проявят понимания этой ситуации, мы все чаще будем сталкиваться с народами, отчаявшимися и готовыми на все. Особенно, если в ближайшем будущем наступит экономический упадок. Маленькие народы доказывают снова и снова, что в борьбе с ними другие страны будут платить непропорционально высокую цену и практически никогда когда их не завоюют и не усмирят. И все потому, что, как правило, маленькие народы, за какой бы фантом они ни дрались, в своей борьбе готовы на гораздо большие жертвы, чем их противники.
По прогнозу ЦРУ, за 15 лет население планеты вырастет с 6 миллиардов 100 миллионов до 7 миллиардов 200 миллионов. При этом 95% прироста произойдет в развивающихся, то есть в бедных странах. Это обстоятельство усугубит другую глобальную проблему. О ней политолог из Гарварда, профессор Джо Най.
Одной из главных проблем грядущих десятилетий явится вопрос эмиграции. Для американцев жизнь бок о бок с эмигрантами, с чужаками, с иноязычными и инакомыслящими людьми привычна. Но для европейцев такое сожительство уже оказалось очень трудным.
Мистер Силенте.
По данным Мирового банка, половина всех работающих жителей планеты зарабатывает сейчас около $2 в день. Соответственно, в ближайшем будущем мы ожидаем, что из бедных стран люди сотнями тысяч побегут в богатые. Уже и сейчас бегут. Марокканцы в Испанию, турки в Германию, албанцы в Италию и китайцы куда только можно. В 21 веке демография и иммиграция станут взрывоопасной темой.
Как новая иммиграция изменит лицо Америки?
А через 15-20 лет белых американцев, не латиноамериканцев, останется всего 50%. Сейчас 70%. Большинство иммигрантов в Америку прибудет из Латинской Америки и из Азии. Но дело в том, что будущие иммигранты застанут Соединенные Штаты вовсе не такими, какими их застали иммигранты в начале прошлого века. Тогда они сразу становились на один уровень с коренными американцами и вместе осваивали новые земли, создавали новую промышленность и новые города. Сейчас влиться в это устоявшееся общество и в эту сложившуюся экономику гораздо сложнее.
Итак, население планеты увеличится за 15 лет на 1,2 миллиарда человек. Сумеет ли оно себя прокормить? Судя по прогнозу ЦРУ, прокормить сможет, но напоить не сможет. Половина жителей земного шара будет к этому времени страдать от недостатка воды. Об этом дефиците профессор эмеритус Калифорнийского университета, специалист по вопросам водоснабжения Норрис Хандли.
Из-за воды возможны острые региональные конфликты, например, на Ближнем Востоке. Это не новое явление. В 19 веке между Соединенными Штатами и Мексикой возникли споры о том, кто сколько воды может взять из рек Колорадо и Рио-Гранде, которые протекают по территории обеих стран. Были заключены соглашения. К такому способу все чаще станут прибегать и другие страны. Но с ростом потребностей будет все труднее достигнуть соглашения, которое устроило бы обе стороны.
Нехватку воды в Сирии и Ираке может вызвать новый ирригационный проект на Тигре и Ефрате, который заканчивает Турция. А Судан и Эфиопия, если они создадут запроектированную систему каналов, берущих воду из Нила, лишат воды Египет. Профессор Хандли, как собираются решать эту проблему?
Создаются новые технологии для опреснения морской воды. Пока это дорогостоящий процесс. Снизить расход воды поможет повышение платы за нее. Мы еще в начале 20 века в большинстве калифорнийских домов установили счетчики расхода воды. Я плачу за воду $70 в месяц. Действуют и другие механизмы. В начале 90-х годов федеральное и штатные правительства стали поощрять развитие свободного рынка в сфере водоснабжения.
А есть ли более радикальные способы?
В первую очередь, надо контролировать рост населения. Если прирост населения будет продолжаться нынешними темпами, то вскоре нам будет нечего пить, а земля станет все больше напоминать большую свалку.
Действительно радикальное решение. Населению не хватает воды? Так избавьтесь от населения. На волнах радио «Свобода» передача «Год 2015». Ведет передачу Марина Ефимова. Политических предсказаний отчет прогноз ЦРУ особенно пристально рассматривает Россию. Россия станет еще слабее, считают его авторы, и в экономическом, и в военном, и в социальном аспектах. При этом в качестве возможного, хотя и маловероятного сценария, авторы прогноза предполагают, что Россия, Китай и Индия могут организовать нечто вроде геостратегического союза, чтобы составить противовес Соединенным Штатам и западному влиянию. Многие эксперты не согласны с этими предсказаниями ни относительно России, ни относительно Китая. Джеральд Селенте.
Отчасти это стереотипы, эффект поляризации. В течение 20 века обе страны поочередно были то противниками, то союзниками Соединенных Штатов. Поэтому с них до сих пор не спускают глаз. Но сейчас реальная опасность может проистекать и от их слабости. Такие страны могут стать военным плацдармом, источником эмиграции, рассадником преступности, эпидемий и так далее. Отчасти представления о России все еще базируются на пропаганде, особенно сейчас, когда в Соединенных Штатах дебатируется вопрос о системе ракетной обороны. А вы сами знаете, как пропаганда искажает представления. Я рос во время Холодной войны, когда у нас Россию представляли «медвежьим углом». На фотографиях советские женщины размерами и формами напоминали танки. И я до сих пор помню свое потрясение, когда впервые увидел красивых русских женщин.
Андерс Аслунд, старший научный сотрудник фонда Карнеги, пишет в статье в «Нью-Йорк Таймс».
Западные эксперты игнорируют российские успехи и сосредотачиваются на неудачах и бедах. Например, без конца пишут о снижении продолжительности жизни в России. Между тем, если в 1994 году продолжительность жизни мужчины в России была 58 лет, то в 1998 она стала 62 года. В 1999 году Международный валютный фонд предсказывал, что национальный продукт России уменьшится на 9%, а он вырос на 2%. По оценке Европейского банка реконструкции и развития, Россия провела не меньше систематических социальных реформ, чем Литва и Латвия. Один из наиболее живучих мифов о России – то, что государство не может собрать достаточно налогов. В действительности оно собирает сейчас в виде налогов 31% от национального дохода, то есть в процентном отношении столько же, сколько собирает правительство Соединенных Штатов. Не пора ли заметить эти сдвиги и взглянуть на дело более оптимистично?
Профессор Най, как вы смотрите на печальные прогнозы ЦРУ относительно России? Составители отчета считают, что экология, алкоголизм и сердечные заболевания продолжают убивать в России так много людей, что через 15 лет ее население упадет со 146 миллионов до 130. Они предсказывают, что даже при самом оптимистическом прогнозе через 15-20 лет объем российской экономики составит всего 1/5 американской.
Россия – это такое место, где мы можем ожидать наибольших сюрпризов истории. Это страна больших ресурсов и больших талантов. Сейчас ей нужно решить главную задачу – задачу организации этих ресурсов и этих талантов. Если русские сумеют создать честную политическую систему и безопасную систему предпринимательства, то их будущее будет гораздо светлее, чем оно выглядит в предсказаниях отчета ЦРУ.
Авторы прогноза глобальной тенденции 2015 одной из главных проблем ближайшего будущего называют бесконтрольное распространение информации. У этой проблемы много сторон, естественно. Одну из них рассматривает Фрэнсис Фукуяма.
Наши средства массовой информации, ставшие глобальными, представляют миру в общем картину сладкой жизни, создавая у жителей многих бедных стран неоправданные ожидания и, скажем так, томление духа. В Гватемале, например, жадно смотрят по телевидению, как люди живут в Беверли-Хиллз и думают, что если они попадут в Америку, то будут жить так же. И это серьезная проблема, последствия которой уже давно расхлебываем и мы, и они. С другой стороны, вполне возможно, что восточные немцы взломали Берлинскую стену и объединились в большой степени, потому что насмотрелись по телевидению передач о том, как живут их соотечественники в Западной Германии. Но не забудем, что хотя соблазн телевидения – явление массовое, самым важным и действенным является другой не столь заметный поток – поток полезной информации. И в конце концов, именно он поможет создать реальную базу для создания глобальной экономики.
Однако авторы прогноза сосредотачиваются на других сторонах этой проблемы. Бесконтрольный поток финансовых транзакций позволяет отмывать криминальные деньги, интернет открывает сейфы банков, и технически одаренные ворюги могут, сидя где-нибудь в Тамбове или в Квинсе у своих компьютеров, грабить нью-йоркские банковские счета. К тому же бесконтрольный обмен информацией заметно упрощает деятельность террористов. Впрочем, вот что об этом говорит Джон Селлок, редактор международного журнала Tele.com.
Да, правительствам было проще следить за террористическими группировками, когда они переговаривались по обычному телефону. Но уже созданы программы, которые позволяют, так сказать, прослушивать интернет. Правоохранительные органы могут сделать это с разрешения суда. Развитие техники – неизбежный процесс, и я не уверен, должно ли правительство его контролировать. Сегодня лидеры многих стран опасаются, что современные способы коммуникации неблагоприятно повлияют на культуру данной страны. С опаской относятся к интернету в Китае и, скажем, в странах Южной Азии. Но там понимают необходимость интернета и сотового телефона хотя бы потому, что эти новые способы коммуникаций гораздо дешевле старых.
Джон Селлок помянул еще одну проблему ближайших лет, о которой ничего не говорится в прогнозах ЦРУ, но о которой упоминают все без исключения участники нашей передачи, а именно растущее недоброжелательство к Америке, распространившееся во многих странах, включая Россию. Джеральд Селенте.
Начнем с того, что все растущее число стран не хочет покупать наши продукты питания, которые генетически модифицированы. В Соединенных Штатах и крупный скот, и птицу растят на гормонах и на пенициллине. Далее, наша рабочая этика в корне изменила свою мотивацию. Раньше это была пуританская добросовестность. Теперь страсть к успеху и богатству. В Европе говорят, американцы не работают для того, чтобы жить, а живут для того, чтобы работать. Не меньшее опасение вызывает в Европе наша массовая культура, соблазнительная для подростков. Когда-то наша массовая культура была очень популярна в мире. В ней была свежесть, красочность и искренняя наивная добродетельность. Теперь она полна имитациями насилия и секса. Она стала наглой, вульгарной и глупой. Наша внешняя политика стала очень спорной. Мы слишком смело вмешиваемся в международные конфликты. Сейчас, например, в Южной Америке, в Колумбии, мы пытаемся вмешаться в гражданскую войну, которая продолжается 40 лет. И часто результаты нашей военной помощи становятся не менее разрушительными, чем сам конфликт, который мы пытались остановить.
Профессор Фукуяма.
Я думаю, это явление многоликое. Отчасти это раздражение, вызываемое богатством и успехом как таковыми. Отчасти это раздражение, вызываемое саморекламой и самоуверенностью американцев. В большинстве своем мы уверены в абсолютных преимуществах своей социальной и политической системы, своей экономики, своей культуры и в том, что как нация мы достигли полного успеха. Поэтому порция отрезвляющих насмешек и унижений нам только полезна.
Может ли это помешать лидерству Америки? Профессор Най.
Я не думаю, что баланс сил так сильно изменится. Во всяком случае, Америка еще долго будет самой могучей и богатой страной. Я думаю, что в целом через 15-20 лет ситуация в мире будет лучше, чем сейчас. Именно потому, что информация, ставшая общедоступной, сделает общедоступными и дешевыми многие технические достижения. В этом процессе, если мы будем разумно его регулировать, для всех стран плюсов больше, чем минусов.
Тут загвоздка в придаточном предложении. Если мы будем разумно его регулировать, а если нет?
Откровенно говоря, Марина, разброс мнений по обсуждаемому вопросу заставляет вспомнить пьесу Ионеско, в которой драматург сочиняет диалог, делая на ходу варианты. Сначала пишет «Старик, все будет хорошо». Потом эту фразу зачеркивает и заменяет ее другой «Старуха, ничего хорошего не будет».
У микрофона Борис Парамонов.
Будущее темно, и заглядывать в него просто не хочется. С такого масштаба проблемами человечество еще не сталкивалось. Да и не было до сих пор человечества как таковое субъектом, или объектом, как хотите, в такого рода ситуациях. Были, скажем, Римская империя, или средневековая Европа, или древний Китай, или еще более древний Египет. То есть проблемы были более или менее частными, локальными. Что-то одно погибало, что-то другое нарождалось. Первый и второй Рим погибли, зато третий заживился где-то у гипербореев. Шла постоянная смена ведущих народов, или, лучше сказать, культур. Так и шло помаленьку до Америки, которая действительно выросла во что-то вроде мирового лидера в 20 веке. Так и книги юбилейные писали. в конце века, американский век. Вот это сейчас радикально кончается. Не то, что Америка кончается, а действительно впервые и по-настоящему в глобальном именно масштабе появилось всемирное человечество как индивидуум истории. И теперь вопрос стоит так. Оно, это всемирное человечество, или вместе спасется, или вместе погибнет. Альтернативы нет. Нет нового света, куда можно было бы убежать и начать заново. Я не хочу, а если бы хотел, то не могу решить этот вопрос в содержательном плане. Да или нет, спасется или погибнет. Поживем, увидим. А может, так даже лучше, не доживем и не увидим.
История ошибочных предсказаний красочна и поучительна. В конце XIX века лорд Кальвин, изобретатель гальванометра и президент Королевского научного общества, заявил: «Сегодня смело можно сказать, что все законы физики уже открыты». Эдисон писал: «Если летательный аппарат тяжелее воздуха и будет когда-нибудь построен, то только в качестве детской игрушки». «Атомом для практических целей овладеть невозможно», – уверял Резерфорд. И даже Эйнштейн, будучи уже зрелым ученым, писал: «Я не верю в возможность использования атомной энергии в ближайшие 100 лет». Но самой моей любимой ошибкой было предсказание британских ученых и градостроителей, которые на рубеже века заявили, что через 20 лет Лондон потонет в конском навозе, который на фут покроет мостовые. А через 10 лет был создан автомобиль. Поэтому мне хочется закончить эту передачу словами гарвардского профессора Джо Ная, который сказал о прогнозах ЦРУ.
Отчет составлен очень хорошо, на основании добросовестных научных исследований. Но подобный отчет по определению не может учесть неожиданности. А история полна неожиданностей.
На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Год 2015». В программе участвовали Борис Парамонов, Владимир Морозов и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили: Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98 году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем чем хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве, и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что придет на смену, пока в тумане. Мы должны спить эту чашу, что делать? И все крутые, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо, собственно, историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Саморождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, и с теми, и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится. Жучка, внучка, бабка, детка. Все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Служковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. Полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится.
Когда?
Да, вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
К Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее, вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».